Биг Бен – силуэт в облаках. Тем не менее, доехали мы достаточно быстро, менее чем за час. Королевская резиденция располагалась напротив Грин-парка, а сам дворец, ранее принадлежавший герцогу Букингемскому, был прекрасен. Со временем к нему добавили новые здания, флигеля, арку, большие сады и все, что должно было свидетельствовать о величии и незыблемости британского трона. Многие европейские архитекторы убеждены, что последующие пристройки только испортили его, но, думается, они говорят так скорее от зависти. Уже на подходе мы могли видеть гуляющих туристов и замерших на карауле королевских массивных гвардейцев. Уже несколько лет дворец охраняется полком гвардейской пехоты и полком кавалерии. В пехоте служат люди и медведи, последние, кстати, являются личной охраной королевы. Помнится, когда я был маленьким, еще лет 6-7 назад, ирландские террористы совершили нападение на королевский поезд, то есть когда Ее Величество возвращалось в свою резиденцию после прогулки по Лондону в собственном паровом экипаже, при минимуме телохранителей, в окружении ликующих подданных, когда из толпы вдруг выскочили несколько человек с кинжалами. Полосуя клинками налево и направо, они кричали «Смерть тиранам! Свободу Ирландии! За святого Патрика!» Пока впавшие в шок люди и близкие к природе бросились в разные стороны, четверо русских медведей грозно встали на защиту королевы. Один просто накрыл ее своим телом, принимая на мощную спину десятки ударов. Остальные гвардейцы вступили в бой, жуткий и беспощадный. Да, тот храбрец погиб, истекая кровью, но от остальных 12 нападающих трое русских оставили грязный мокрый фарш, просто перемолов негодяев своими страшными лапами. Королева Великобритании была спасена, она совершенно не пострадала, то есть ни царапинки, даже прическа не помялась. Подоспевшей кавалерии оставалось лишь наводить общий порядок, оказывая помощь пострадавшим и выясняя у перепуганных свидетелей, как такое вообще могло произойти. Считается, что с того дня Ее Величество гуляет по собственному парку лишь под ручку с одним из медведей, безоговорочно доверяя своим гвардейцам. Мистер Ренар честно расплатился с кэбменом, накинув пару шиллингов за пение и, дождавшись, пока я вылезу, решительным шагом подошел к невозмутимому стражу в красном мундире и огромной высокой шапке черного меха на голове. На морде медведя не дрогнул ни один мускул. Мало ли, желающих поглазеть на гвардейцев королевы тут шляется, верно? «Иван Грозный», — тихо произнес мой учитель. Карие глаза гвардейца на миг округлились. Он переглянулся с товарищем, кивнул и распахнул ворота. Мы направились по чистенькой гаревой дорожке в сторону главного здания. А нам навстречу, чуть прихрамывая, уже спешил самый могучий из всех виденных мною медведей. Это был близкий к природе, высоченный, невероятно широкий в плечах лейтенант королевской стражи. Лис слегка сжал мой локоть, давая знак остановиться и ждать.
«Лисицын!»
Лейтенант широко улыбнулся, от души принимая мистера Ренара в медвежье объятие. «Потапыч! Старина!» Когда первый вал приветствий, раскачиваний, хлопаний по плечам, по спине и троекратных поцелуев в щеки пошел на убыль, меня представили. «Майкл, мой ученик, секретарь и бесценный помощник, доверяя ему как мне. А это Потапыч, нынешний лейтенант Королевской гвардии. В прошлом один из тех крепких ребят, что спасли королеву во время ирландского нападения».
«Ух, да брось, Лисицын!» Заметно смутился медведь, протягивая мне широкую ладонь.
Моя рука утонула в ней едва ли не до локтя.
«Раз ты здесь, значит, весточку получил».
«Где поговорить можем?»
«У нас в казармах. Дела тут творятся нехорошие, нечестные дела».
Я не сразу поверил, что вижу живую легенду. Неужели это действительно один из трех тех медведей, отважных, что выжили в рукопашном бою против сил
вчетверо превосходящего подготовленного противника, вооруженного длинными кинжалами. Это правда? Внешне могучий, но явно очень скромный Потапыч не производил впечатления классического персонажа какого-нибудь рыцарского эпоса, скорее напоминая самодвижущуюся гору с тяжелых уральских склонов. Лично я тогда представлял себе героев несколько иначе. Да, у него даже рельефных мускулов не было, так размытая мышечная масса и на морде лица ни капли интеллекта. Разве в гвардии такое возможно? Они же элита. Мне жутко хотелось расспросить его о тех днях, когда они спасли королеву. Как это было? Кто что делал? Каким образом всего три медведя сумели остановить спаянную банду террористов? Кто именно тогда стоял за покушением? Сколько простых людей пострадали? И самое главное, когда, где и при каких обстоятельствах мой учитель познакомился с этим мохнатым лейтенантом? Про пароль «Иван Грозный» пока умолчим, хотя с ним тоже ничего не ясно. Но, быть может, кроме того, что из-за этого имени и фамилии частный консультант Скотланд-Ярда просто сорвался с места, как ужаленная в хвостик рысь. И вот мы с ним здесь, в знаменитой резиденции британских королей, в самом сердце Лондона, на территории Букингемского дворца. Интересно, а королева дома? А я ее увижу, пусть даже издалека. А она меня не... Майкл, мы пришли. Ровный голос наставника вернул меня с небес на землю.
«Казармы нашего полка», — добродушно подтвердил наш проводник, распахивая тяжелые двухстворчатые двери. «Добро пожаловать в наши пенаты. До обеда еще далеко, но чай с медом у нас всегда есть».
Казармы располагались в левом крыле и, по сути, представляли собой двухэтажную пристройку прошлого века и выглядели скорее дворцовым помещением, нежели простым местом содержания солдат. Хотя, наверное, королевские гвардейцы тоже не совсем обычные солдаты. Это элита пехоты и кавалерии, а значит, имеют право жить в такой непозволительной роскоши. Кроме нас в казарме было только двое дневальных, остальные гвардейцы находились на службе или тренировках. Пока я рассматривал строгие мраморные колонны, дубовый паркет, ряды могучих железных кроватей, огромные полотна на стенах с картинами на батальные темы, суровый Потапыч громко хлопнул в ладоши. Выслушав приказ старшего по званию, двое молодых медведей быстренько поставили нам крепкий чай в больших кружках, не менее пинты объемом, керамическую миску коричневого меда, колотый сахар, свежий лимон и, козырнув, отошли в сторону, занимаясь своими делами по уборке спального помещения. Мы уселись за дубовый стол. Лейтенант был сама любезность.
«Мед хороший, смоленский, липовый. Для здоровья полезно».
«Не тяни, Потапыч», — остановил его Ренар. «Уровень опасности Иван Грозный. Ты вызвал меня не просто так. Что случилось?»
«Плохие дела, брат Лисицын. Недоброе тут творится».
«Майкл, готов, сэр». Блокнот и электрическое перо были при мне. Я прекрасно помнил свои прямые обязанности. Записываю. История, которую поведал нам лейтенант гвардейских пехотинцев, была достаточно противоречивой. Пару раз мне казалось, что он просто смеется над нами или чего-то недоговаривает, но тем не менее, под строгим взглядом моего учителя, я не решился задавать дополнительные вопросы, а лишь честно фиксировал все услышанное. Не далее, как позавчера, один из гвардейцев после ужина пожаловался на резь в желудке. Фельдшер выписал ему опиумные капли, но к ночи боли усилились, началась диарея, поэтому несчастного экстренно перевели в лазарет. А вчера днем подобные симптомы сразили еще двоих. Когда к ночи уже пятеро медведей валялись на больничных койках, до лейтенанта наконец дошло, что что-то тут не так. Но что именно? Все ели из одного котла. Повар также свой. Посуду моют дневальные в порядке очереди. То есть, почему не отравились все? Непонятно. Тут уж либо-либо. ведь не может инфекция косить избрано. Или может? Однако тревогу Потапыч объявил лишь в тот момент, когда догадался сравнить фамилии своих ребят со списком охраны Ее Величества на грядущую поездку за город. Получалось, что из 8 медведей, обязанных сопровождать паровой экипаж королевы, 5 уже не смогут приступить к своим обязанностям как минимум еще 3-4 дня. Это компетентное мнение фельдшера, которое не подлежит обсуждению, ибо он не смеет взять на себя такую ответственность и выпустить из лазарета больных, сраженных неизвестным вирусом. Тем не менее, менять планы посещения загородной резиденции королева, разумеется, не намерена. Она женщина не капризная, но любит порядок. И да, само собой, гвардейцев есть кем заменить. Но факт странного заболевания встревожил медведя. Так что лейтенант, не задумываясь, объявил высший уровень тревоги, обозначенный для непосвященных именем одного из русских царей. Почему именно Иван Грозный, я не знал, но спрашивать не дерзнул. По одному выражению сдвинутых бровей и холодному взгляду моего учителя было ясно, лично он полностью одобряет действия Потапыча и не считает, что тот зря кричал «Волки! Волки!». «Все, что касается безопасности Ее Величества, не может быть чрезмерным», — подтвердил мои мысли мистер Ренар. «Дружище, ты совершенно правильно сделал, что вызвал нас. Мальчик мой, ты все записал?»
«Все, сэр».
«Отлично. Слушай меня внимательно. Сейчас мы с Потапычем отправимся в лазарет, опросить больных и побеседовать с фельдшером. Тебе предстоит особое задание». «Все, что прикажете, сэр. Ради Ее Величества Королевы я готов на...» Он так вдохновился гимном «Правь Британия морями», объяснил лис медведю, на минуточку запечатывая мне рот лапой. Не раз замечал, как это песнопение сводит людей с ума. А потом все удивляются, зачем мы объявили войну? Куда нам новые колонии? Почему нас так не любят туземцы? Чего это на нас косо смотрят? Капитан сочувственно покачал лобастой головой. Пока я переводил возмущенный взгляд с одного на другого, в вынужденном молчании, мой учитель продолжил. «Итак, тебе предстоит пройтись на кухню и пообщаться с поваром. Неизвестная болезнь, избирательно сражающая только тех, кто скоро должен выехать с королевой, крайне подозрительно. Никто из нас всерьез не верит в причастность повара», — поспешил добавить он, жестом успокаивая встревоженно поднимающегося капитана. «Но он мог заметить у себя на кухне нечто непривычное или того, кому там находиться не следовало. Задача ясна? Справишься?»
«Легко, сэр.
Тут же нет ничего сложного», — беззаботно, в чисто лисьей манере откликнулся я. «Мне знаком ваш метод. Надо просто говорить с людьми».
«Именно так, мой мальчик.
Потапыч, не покажешь Майклу дорогу в сторону кухни?»
«В самом конце спального помещения, через дверь и налево. Вот, возьми».
Медведь протянул мне серебряную пуговицу. Такая же украшала его форменный мундир.
«Для ребят это будет значить, что ты свой и находишься здесь по моему разрешению».
Я уважительно взял пуговицу, зажав ее в кулаке. Страшно не было ни на секунду. В конце концов, какими бы суровыми ни выглядели эти русские медведи, они же не дикие звери, а близкие к природе. Полноценные члены общества и законопослушные граждане Великобритании. По крайней мере, на данный момент. Тем более, что военные любой страны мира никогда не отличаются особым умом, а поболтать у плиты на теплой кухне с улыбчивым толстым поваром – это вообще скорее удовольствие, чем работа. Кроме того, подвести моего учителя мне просто нельзя. Я так давно следил за его методом и давно хотел бы испробовать его в реальности. Языком молоть, не мешки ворочить. Примерно с такими мыслями я добрался до указанного места и отважно шагнул в пещеру черного тролля, где среди огня, железа и специй булькало в огромной кастрюле маловразумительное, но аппетитно пахнущее варево из капусты, картошки, моркови и лука. «Привет, приятель!» — бодро поздоровался я, продирая глаза от густого пара. «Что у нас сегодня на обед?»
«Постные щи!» — прогрохотало что-то из-под потолка.